Николай Александрович Добролюбов. Деревенская жизнь помещика в старые годы. Детские годы багрового внука, служащие продолжением семейной хроники Сергея Аксакова. Москва, 1858. Решаясь говорить о новой книге господина Аксакова, мы прежде всего отстраняем от себя всякое суждение о художественных достоинствах этой книги. Распространяться о них мы считаем излишним по многим причинам, из которых главные состоят в том, что, во-первых, это было бы крайне скучно, а во-вторых, что мы слишком уважаем фактическую правду мемуаров господина Аксакова, чтобы силиться отыскать в них еще правду художественную. Мы согласны, конечно, что и в самых правдивых воспоминаниях может быть много художественных достоинств, состоящих в способе представления предметов и даже в самом изложении. Но кому же было бы интересно следить за нами, если бы мы стали отыскивать подобные достоинства в детских годах господина Аксакова? Ровно 2 года тому назад все журналы были полны восторженными похвалами художественному таланту господина Аксакова, обнаруженному им в семейной хронике. Авторитет Сергея Тимофеевича Аксакова установился с тех пор незыблемо. Его некоторые поставили главою современной русской литературы, и этому никто не думал противоречить, исключая господина Константина Сергеевича Аксакова, который в начале прошлого года, обозревая в «Русской беседе» современную нашу литературу, выразил мнение, диаметрально противоположное взглядам поклонников Сергея Тимофеевича Аксакова. Именно господин Константин Сергеевич Аксаков объявил, что Сергей Тимофеевич Аксаков не только не есть глава современной русской литературы, но даже вовсе не принадлежит к ней, а стоит как-то совершенным особняком. Должно полагать, впрочем, что и этот столь неблагоприятный отзыв вызван был более потребностью сказать и здесь хоть что-нибудь в пику западникам, превозносившим семейную хронику, нежели действительным желанием отнять Сергея Тимофеевича Аксакова у современной русской литературы. Как бы то ни было, последние 2 года Сергей Тимофеевич Аксаков, по признанию всех своих поклонников, занял бесспорно первое место в ряду русских писателей. Этого мало. Художественные достоинства произведений Сергея Тимофеевича Аксакова были так ярки, что обратили внимание многих на нравственные качества самого автора и доставили ему всеобщее уважение уже просто как человеку. Поразительное доказательство этого уважения мы видели недавно в студентах Казанского университета, праздновавших свой университетский юбилей. Но еще более разительный пример представили петербургские студенты. Задумавшись издавать сборник своих ученых трудов, они сочли долгом и спросить на это одобрение господина Аксакова и были в великом восторге, когда автор семейной хроники одобрил их намерение издавать ученый сборник. Вскоре после того один студент, писавший в Молву письма о том, что он Молве очень сочувствует, а петербургских журналов не терпит за то, что они ограничиваются случайными воззрениями своих случайных сотрудников. Этот самый студент от лица всего Петербургского университета называл Сергея Тимофеевича Аксакова другом человечества и русского народа и даже мерилом истинной справедливости. Все это мы припоминаем за тем, чтобы показать, до какой степени велик авторитет Сергея Тимофеевича Аксакова в глазах многочисленных его поклонников. Наш голос ничего не мог бы прибавить к известности автора детских годов, как бы мы ни рассыпались по хвалах им. Точно так же, как бесплодны были бы все наши усилия, если бы мы вздумали доказывать, что новая книга господина Аксакова не имеет таких достоинств, как его прежние воспоминания. Поэтому мы решили, что гораздо благоразумнее будет с нашей стороны не утомлять читателей подробным анализом художественных совершенств или недостатков детских годов. Авторитет господина Аксакова утвердился в общественном мнении, а раз утвердившиеся авторитеты держатся в нем до тех пор, пока не произойдет значительной перемены вообще в понятиях и направлении общества. Восставать же против общего мнения благонамеренная критика может и должна только тогда, когда влияние авторитета оказывается вредным для общества. Но литературная деятельность господина Аксакова так чиста и благородна, что критике остается с радостью принять общий приговор публики. Значение прежних рассказов господина Аксакова было утверждено публикой, она же решит и значение новой его книги. Нам остается сказать немного о содержании детских годов, а потом мы намерены обратить внимание читателей на одну сторону воспоминаний господина Аксакова, особенно нас заинтересовавшую. Именно на то, какой является в его рассказах жизнь наших старинных помещиков в их деревнях. Мы называем детские годы воспоминаниями господина Аксакова, несмотря на то, что он сам прикрылся здесь именем Багрова, от лица которого вел семейную хронику. Не понимая, к чему может служить дальнейшее удержание псевдонима, раскрытого уже самим автором, мы не считаем нескромностью называть здесь Сергея Тимофеевича Аксакова собственным именем. Мы, конечно, не осмелились бы сделать этого, если бы перед нами не было воспоминаний господина Аксакова, изданных им 2 года тому назад от своего имени, и служащих непосредственным продолжением детских годов. Последняя глава детских годов оканчивается тем, что родители Багрова, Алексея Степановича, Софья Алексеевна, отправляются вместе со своим сыном Сережей в Казань помолиться тамошним чудотворцам из села Чурасово Симбирской губернии, где они гостили у тетушки Прасковьи Ивановны. С ними отправилась Параша, нянька Сережи, а младший брат и сестра его остались в Чурасове. Это было в январе месяце. «Я поехал, — говорит Сережа Багров, — не мечтая о том, что ожидало меня впереди. А впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни». При этом Аксаков замечает. Здесь прекращается повествование Багрова внука о своем детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к отрочеству. Эти самые рассказы, относящиеся к отрочеству, находим мы в воспоминаниях самого господина Аксакова, которые начинаются таким образом. В середине зимы 1799 года мы приехали в губернский город К. Мне было 8 лет. Сестра моя и брат, оба меня моложе, остались в Симбирской губернии в богатом селе Чуфарове, у двоюродной тетки моего отца, от которой в будущем ожидали мы наследство. Отец и мать ездили в собор помолиться, еще куда-то по своим делам, но меня не брали с собой, боясь жестоких крещенских морозов. Обедали они дома, но после опять уехали. Утомленный новыми впечатлениями, я заснул ранее обыкновенного, болтая и слушая болтовню приехавшей с нами женщины Параши. Уже одного этого начала достаточно было бы для убеждения внимательного читателя в тождестве Аксакова и Багрова. Но далее, в продолжении собственных воспоминаний господина Аксакова, беспрестанно попадаются такие вещи, которые, наконец, уничтожают всякое сомнение в голове самого недогадливого читателя. Село Багрово, писанное в детских годах, совершенно то же, что и о Аксакове в воспоминаниях. И в том и в другом селе тот же Бугуруслан, те же Антошкины мостки, Мордовский овраг, те же слуги, Никогор Танайчонок, Иван Мазан, тот же дядька Ефрем Евсеевич, та же ключница Пелагея с той же сказкой о маленьком цветочке. В окрестностях те же села Неклюдово и Мордовский Бугуруслан.